«Никогда не был прочь», — пишет Сталина вместо «всегда был не прочь». Текст звучит обычно посредственный, как перевод с иностранного языка. «Что такое временное правительство?» — спрашивал Сталин и отвечал. «Это кукла, это жалкая ширма, за которой стоят кадеты, военная клика и союзный капитал. Три опоры контрреволюции». Литературные ресурсы Сталина остались те же, что в Тифлисе. Временное правительство оказывается одновременно куклой и ширмой. Но по существу оценка верна. В первые 4 года советской власти Сталин пишет передовые статьи в «Жизни национальностей», причем число этих статей небольшое с самого начала. Литературная производительность Сталина невелика, убывает из года в год. В 1920-1921 годах мы находим каких-либо 2-3 статьи. В 1922 году ни одной статьи. Сталин перешел уже в этот период целиком на аппаратную работу. В 1929 году Сталин пишет: «Всем организациям и товарищам, приславшим приветствие партии рабочего класса, родившей и воспитавшей меня по образу и подобию своему, как грубо, я готов и впредь отдать всю свою кровь, каплю за каплей, а отдавал-то кровь других». Недаром сказано, что человек – это стиль. Никто не требует от Сталина качеств писателя, но его стиль вполне выдает природу его мысли. Как только Сталин переходит в область общих идей, его язык становится неопределенным, сбивчивым. Термины только приблизительно отвечают понятиям, и одна фраза искусственно связана с другой. Ленин стал главой могущественной и влиятельной партии, прежде чем ему удалось обратиться к массам живым словом. Его публичные выступления в 1905 году были малочисленны и прошли незаметно. Как массовый оратор Ленин появляется на арене только в 1917 году, и то на короткий срок, в течение апреля, мая и июля. Он приходит к власти не как оратор, а прежде всего как писатель, инструктор, пропагандист, воспитавший кадры, в том числе и кадры оратор. Сталин представляет в этом отношении явление совершенно исключительное. Он не мыслитель, не писатель и не оратор. Он завладел властью до того, как массы научились отличать его фигуру от других во время торжественных шествий по Красной площади. Сталин завладел властью не при помощи личных качеств, а при помощи безличного аппарата. И не он создал аппарат, а аппарат создал его. Этот аппарат со своей силой и со своим авторитетом явился результатом длинной, долгой и героической работы большевистской партии, которая сама выросла из идей. Аппарат был носителем этой идеи, прежде чем он стал самоцелью. Сталин возглавил аппарат с того момента, когда он отрезал пуповину идеи и стал вещью в себе. Ленин создавал аппарат путем постоянного общения с массой, если не устным словом, то печатным, если не непосредственно, то через посредство своих учеников. Сталин не создавал аппарата, а овладел им. Разумеется, не всякий может овладеть аппаратом. Для этого нужны были исключительные особые качества, которые не имеют, однако, ничего общего с качествами исторического инициатора, мыслителя, писателя или оратора. Аппарат вырос в свое время из идей. Сталину нужно было презрительное отношение к идее. Особенное значение имел для его развития наглядный урок того, как сравнительно небольшая, но единодушная и дисциплинированная партия может через свою повседневную агитацию формировать мысль масс и вести их за собою. Значение аппарата предстало перед ним в грандиозных масштабах и гораздо непосредственнее, чем те политические идеи, которые связывали этот аппарат с массами. Нетрудно представить себе уже теперь, какие изменения политического и идеологического типа должны будут произойти в большевистской бюрократии, когда она окажется у власти. Из тонкой прослойки, находящейся всегда под контролем партии и под непосредственным давлением революционного авангарда, большевистские кадры разбухнут, вовлекая в себя остатки всех других партий и мелкобуржуазную интеллигенцию вообще, превратятся в мощный социальный слой, который сосредоточит в своих руках всю политическую власть и распоряжение богатствами страны. Влияние марксистской доктрины интернационализма будет спадать, поскольку идеи этого типа совершенно не отвечают социальному положению и интересам мощного мелкобуржуазного слоя, который сосредоточил в своих руках постепенно силу и привилегии всех прежних господствующих классов. Зависимость от масс ослабевала, поскольку сами эти массы теряли дорогу и перспективу, падали в индифферентизм, поскольку бюрократия перестала быть тонкой прослойкой, а находила социальную устойчивость в самой себе. В этом смысле, конечно, можно сказать, что сталинизм вырос из старой большевистской партии, ибо новые формации не падают с неба, а питаются формациями предшествующего периода. Но в старой большевистской партии было три элемента: революционная динамика пролетарского авангарда, централизованная организация и марксистская доктрина. Из всех этих трех элементов сталинизм унаследовал только централизованную организацию, переключив ее из классовой борьбы пролетариата на социальные интересы нового господствующего слоя. Формы, обрядность, фразеология, знамена остались до некоторой степени старые, и эта внешняя шелуха обманывает поверхностные взоры. Существо же изменилось в корне. Между сталинизмом и большевизмом пропасть гораздо больше, чем когда бы то ни было была между большевизмом и меньшевизмом. Бесспорным образом этот факт доказывается тем, что сталинизм в испанской революции и во французской политике идет рука об руку с самыми правыми меньшевиками, социал-демократами и буржуазными демократами, а в то же время в СССР оказался вынужден истребить всю большевистскую партию. Только совершенные глупцы, только совсем пустые головы могут думать, что дело идет здесь об эпизодах исторического процесса, а не о полном и окончательном социальном перерождении того, что было некогда большевистской идеей. Печать время от времени возобновляет предположение, что Сталин стремится к международной революции. Нет более ошибочной мысли. Международная политика полностью подчинена для Сталина внутренней. Внутренняя политика означает для него прежде всего борьбу за самосохранение. Политические проблемы подчинены полицейским. Только в этой области мысль Сталина работает непрерывно и неутомимо. Как утверждалась репутация Сталина как теоретика? Сталин поучает: революционный антиимпериалистический блок может принять, но не всегда, обязательно должен принять форму единой рабоче-крестьянской партии, связанной формально единой платформой. Сталин. Вопросы ленинизма, 1928 год. Ленин учил, что союз рабочих и крестьян ни в коем случае никогда не должен вести к объединению партий. Сталин же делает Ленину одну единственную уступку. Хотя блок классов и должен принимать по Сталину форму единой партии, партии рабоче-крестьянской, вроде Гоминдана, но не обязательно всегда. Спасибо и на этом.